идея добродетели. Это что такое? Это следование действительно голосу совести. Прежде всего, это голосу совести. Это следование тому, чтобы ни в коем случае не переступать порог известных, как говорят традиционных, нравственных требований. Причем это не просто требования, не просто указания, а здесь есть нечто иное, как очень большое, а именно закон духовной жизни человека. Не думайте, о духовной жизни, значит, сейчас мы у нас аскетика там и прочее. Да нет, нет. Человек состоит не только из тела. У человека есть душа, есть дух. И один из законов духовной жизни человека, о чем гласит добродетель, то есть добродетельная жизнь, правильная жизнь, она действительно приносит человеку благо, приносит благо ему. Напротив, то, о чем говорит и призывает гедонизм, гедония, это погоня за наслаждениями, это точно выражено в русской пословице. Пошел кувшин по воду ходить, там ему и голову сломили. Развращенность, нарушение, отступление от норм нравственной жизни приведет человека к бедствиям. К бедствиям. Прежде всего, личным бедствиям. Ну, а если это приобретает очень широкий размах, то, естественно, и к общественным бедствиям. Вы знаете, какой закон-то? Закон духовной жизни, еще раз говорю. Это важнейший закон, что, оказывается, правильная нравственная и духовная жизнь приносит человека благо, обязательно благо. Какое благо? Вопрос – это другой. Сейчас благо. Потому что, вы знаете, ну, сейчас поговорим. И напротив, закон гласит, тот человек, который смысл своей жизни и цель своей жизни усматривает в искании наслаждений, и это становится его целью, еще раз повторяю, смыслом жизни, так? Если он становится на этот путь, это становится у него первичным, а не чем-нибудь, он обязательно глубоко пострадает и будет страдать. Те, кто воспитывают детей, все им разрешено, потом получают злодеев, которые издеваются над вами, родителями, которые вы только, кажется, все им давали и все разрешали. Неужели непонятно, что самое эффективное средство развращения ребенка – это вседозволенность, это безнаказанность, вседозволенность и безнаказанность. Все превращает ребенка в того рабовладельца, у которого рабами являются кто? Родители. Какое благо получает человек от добродетели, от правильной жизни? Я сказал, что обязательно получает благо. Мне действительно могут возразить, привести очень много примеров, когда именно порядочный человек и честный человек как раз страдает. А негодяй, который живет по принципу «хочешь жить, умей вертеться», смотрите, приобретает и то, и другое, и третье. И растет по службе, и что угодно. Какой же смысл добродетели тогда? И какое благо он получает, когда все время оказывается он битым, а не тот. Приходится здесь рассматривать это в двух аспектах жизни. Первое. Все эти успехи, которые мы видим у этих, я бы сказал, ну негодяя мне не хочется сказать, ну, может быть, для так уж взять крайнюю степень. Все эти успехи, оказывается, очень часто заканчивающимися чем? Решеткой. Это очень часто. Очень часто. Посмотрите особенно, чем кончают вот эти бандитские всякие, как часто убивают друг друга. То есть, уж не говорю о том, сколько там убийств – это крайняя степень, а сколько до этого. А вы знаете, какие там только переживания, когда вот они действительно противостоят друг другу. Постоянно жить под прицелом пистолета, потому что он не знает, он вылезает из машины и не знает, останется ли он цел. Но я беру такой крайний случай. А если даже взять случаи не такие, а взять, ну, попроще, что ли. Человек, который живет именно обманом, хитростями и так далее, живет человек, у которого неспокойна совесть, это следовательно, у этого человека нет в душе вот того мира, если хотите, мира, что прежде всего является благом для человека. Нет спокойствия в душе, всегда там свербит. Вы знаете, вот хорошее это русское слово, всегда свербит, когда совесть нечиста. Это если взять просто в чисто только в земном измерении. Но ведь надо же понять и о другой стороне. У человека же, мы говорим, есть же душа, есть же Бог. Этот миг жизни – это миг, действительно, и больше ничего. Миг. И он окончится. Кем бы ты ни был, он окончится. И еще не знаешь, как окончится. Мне как-то рассказывали, да, как умирают великие правители, которые достигли уже все полноты счастья, полноты блага, которые живут уже в царстве, только не Божьем, конечно, а земном. Все есть. И часто какие даже боли, болезни, какие страдания поражают их. От этого никуда человек не денется. От смерти не убежишь. А если там наступает жизнь другая, в которой придется дать ответ за все, в которой нет уже темных уголков, наступает тот мир, который мы называем вечностью, мир вечности. Кстати, поймите, что когда человек умирает, то его душа вступает, переходит в мир вечности. Мир вечности. И там, в этой вечности, все может быть. Все может быть. Что все? Может быть, действительно радость, могут быть и мучения. И это все будет вечными. Почему? Потому что он находится в мире вечности. Кстати, хочу сказать, что в данном случае вечность совсем не означает бесконечности. Скажите, почему? В очень простой причине. Объяснение же очень очевидное. Церковь молится за усопших или нет? Да. Ух, слушайте, я никогда записок не писал. Это значит, что же? Можно изменить, значит? Молиться не напрасно, наверное. Знаем, что человек грешный умер. Молимся о нем. Церковь молится о нем. Значит, в мире вечности возможны изменения. Значит, то состояние, в котором душа входит туда, это не бесконечное. В этом мире вечности, оказывается, могут быть изменения. И, естественно, какие? Естественно, только положительные. Никто же не говорит о том, что святой пойдет в преисподнюю. Да, таких молитв в церкви нет. Да, оказывается, возможно это. Но именно душа вступает в мир вечности. И вот здесь все открывается. Здесь все открывается. Нет там темных уголков. Некуда спрятаться. Не за кого спрятаться. И представьте себе, какой же ужас. Вот каждый по себе скажет «я». когда откроется все содержание моей души. Никто и не знал, оказывается, как я лукавил, как я льстил, как я обманывал, как я предавал, как рассказывал о других то, что нельзя рассказывать, как я завидовал. И все под личиной всего, и до чего вы хороши, как я вас люблю. А в душе жалко, что я кинжал тебя не могу всадить. Но я образно выражаюсь. Как я люблю вас! Аж слезы текут от ярости. Вы слышите? Все откроется. Вот что будет самое страшное. Вот чем наказывает себя вот эта соблазнительница Гедония, пытаясь увлечь Геракла на этот путь. Геракл-то избрал Аретию. Именно поэтому он совершил 12 подвигов. Эти подвиги, то есть жертвы часто совершает человек жертвы своей жизнью часто, да, идя на смерть. Вот что такое Аретия. Представляете? Это же благородство, это великодушие, это самопожертвование. И это действительно красота. Красота, которая вознаграждается старицей, очень часто вознаграждается уже здесь, сейчас, в этой жизни вознаграждается очень часто, но не обязательно. Мы не принимаем вот этого ветхозаветного иудейского закона, по которому, если ты богат, значит, Бог тебя наградил, значит, ты добродетельный. Ты родился уродом, значит, ты или твои родители нагрешили, или ты сам был бы греховодником. Помните, когда Христа спросили: «Рави, почему он родился слепым? Кто согрешил, он или родители?» Понимаете, какую вещь говорит? Будто Бог наказывает кого-то за грехи. Нет, совсем происходит не Бог наказывает за грехи, а мы сами только себя наказываем, следуя верным правилам нравственной жизни, следуя, лучше сказать, совести, или, напротив, попирая ее. Ибо все заповеди Божии – это не какой-то юридический закон, который сверху он спускает, из-за нарушения которых он наказывает. Нет, это законы другого порядка. Это законы, вот, пожалуйста, можно это понять? Это законы нашей духовной природы, так же, как по законам тела. Нельзя же сидеть на раскаленной сковороде, правда же? Понятно?
Понятно.
Нельзя же пить ядовитую воду. Понятно?
Ну, понятно.
Почему? Ты нарушаешь законы своего биологического, так сказать, состояния, своего организма. Только поэтому. Меня что, наказывает кто-то, если я прикоснулся, ух, обжегся, как, ой, невозможно. Что это, Бог меня наказал, да? Или кто наказал? Нельзя нарушать законов просто своего биологического существования. Точно так же существуют такие же законы нашей духовной жизни, по которым нарушение их влечет что за собой? Ах, обжег, ах, отравился, ах, поломал руку, ах, поломал шею. Приходится постоянно приводить один и тот же пример. Что такое заповеди Божии? Что его заповеди? Это не законы сверху спущенные, это предупреждение. Бог предупреждает по своей любви, предупреждает тебя, человек. Вот видишь, вот здесь, там, незаметно, кажется, много мусору, но там торчат острые гвозди. Не ходи босиком там. Не ходи.
Да я вижу, там хорошо.
Я тебя предупреждаю. Ты не хочешь себе вреда? Не ходи там. Ну, ничего, тут зато короткая дорожка. А там обходи, я буду это 7 верст обходить. пошел. Ах, гвоздь вылез насквозь, проколол ногу. Вот что такое грех. Грех – это не нарушение закона какого-то сверху данного мне Бога, а это нарушение чего? Голоса божественного предупреждения, которое мы называем заповедью. Родители заповедуют своим детям, что-то говорят, не делай вот того-то. Мне особенно нравится, конечно, когда мать уже приходит в состояние экстаза и говорит своему сыну, если утонешь, не приходи. Ну, тот уже предел, конечно. Ну, еще бы, да. Это уже самое грозное уже, конечно, наказание, которое она, да, произносит. Совсем замечательно. Но суть-то очень, очень верная. Я обращаю еще раз внимание. Вот что такое грех. Не нужно это думать, что, совершая грех, я, Господи, вот тебя, да, прогневаю, нарушаю твой закон. Как когда еду на машине, нарушаю там правила дорожного движения, тут мне да, тут мне по шапке дадут. А здесь нет, здесь голос любви, предупреждающий человека. Человек, не обманывай. Не рой яму другому, сам упадешь туда, в эту яму. Не рой. Не завидуй другому, не завидуй. Когда завидуешь, кто страдает, он или ты? Неужели непонятно? Я, конечно, страдаю. Конечно, я позеленел. А ему-то и море по колено. Тот, что хвастается, о, как у меня здорово. Все мне завидуют. Сияет от восторга. Даже так. Вот это очень важно понять. Это очень важно. Потому что в нашей духовной жизни это имеет чрезвычайно большое значение. Одно дело, когда я думаю, Бог меня накажет. Вот я что-то весь дрожу. Как бы ни наказал меня Бог, как бы ни послал мне гром и молнию. Совсем другое, когда я понимаю, что все заповеди Божьи – это есть любвеобильные, премудрые предупреждения. Не делай вот этого, пожалуйста, не делай. Ты причинишь себе боль, ты причинишь себе скорбь. Ты причинишь себе страдания. Ты можешь смертельную рану нанести себе. Не делай этого. Понял, что такое заповедь? Вот оказывается, что. И напротив, понимание элементарное, которое в язычестве было главенствующим, и которое, увы, к сожалению, мы, как язычники, часто понимаем. Да, нарушение заповеди – это что такое? Это прогневляем Бога. Хотя догматическое учение христианства говорит что? Бог – существо абсолютное, и Он не может гневаться, не может наказывать, не может награждать. Он – вечная любовь, которая непрерывно только окружает нас этой любовью, но мы по-разному можем воспринимать ее. Раз и закрылся я, и никакого Бога нет. Чуть-чуть меня нет, знаете, как дети. Под стол забрался, ноги торчат, чуть-чуть меня нет. Так и человек. Оказывается, Господь дал заповеди эти, как предупреждение наше. И действительно, человек, который следует по этому, вот, добродетельному образу жизни, он приносит себе благо. Ну, представьте себе, одно дело, человек пошел и сквозь колючую проволоку. Говорят, ну, не лезь ты сквозь, ты же что ты будешь? Нет. И весь изодранный выходит. А другой, который послушался, да, вот там есть калиточка, но, правда, далековато. Надо обойти. Пошел. Приходит, смотри, а мне ничего.
Как это ты? А я весь изодранный, и одежда изодрана, и сам весь в крови. Но зато прошел сквозь колючую проволоку.
Вот чему уподобляется наша жизнь. Теперь понимаете, что это такое следование добродетели? Это следовательно чему? это самому нормальному, самому здоровому образу жизни. Правда, в чем он заключается? Ну, это уже тема, я вам скажу, это отдельная тема. Это отдельная тема. Потому что такое правильная духовная жизнь? Ох, как это важно! Хочу только сказать, что нравственность и духовность – это вещи разные. Нравственно я могу быть безукоризненным – это довольно легко. Ну, кто нравственный человек? Кто не убивал? О, это уже хорошо. И не воровал? И не воровал. Ну! И закон никакие не нарушал? Не нарушал. Батюшки мои! И в семье все у тебя тоже нормально? Ничего, все, никогда никому ничего не изменял. Так слушай, тебя живьем в святце. Моральный человек, не правда ли? Не ругается всякими словесами. Ну, слушайте, просто хороший человек, нравственный. И вот я этого ничего не делаю, и я это понимаю. И я понимаю, что? Что я не такой, как прочие люди. Слышите? Целуйте у меня сапог, мой ботинок. Я нравственный, а кругом кто? Ха, дрянь какая-то. Оказывается, помимо этой нравственности, есть нечто более высокое и более важное – духовное. Да с этим гордецом, который носится с этой своей, кажется, нравственностью, как курица с яйцом, да. Да я и боюсь и общаться даже. Когда человек гордый, самолюбивый, тщеславный, нравственный, вы слышите? Нравственный. Вы комар носа не подточит. Вы слышите, какая разница? Оказывается, можно быть даже внешне нравственным, а внутри совершенно разложиться окончательно. Человек жаждет славы, жаждет похвал, жаждет наград, жаждет повышения, но вы ничего не скажете, он безнравственный. Так вот, христианство обращает прежде всего внимание на что? На духовную сторону человека. И предупреждает. Я чуть-чуть только касаюсь духовной жизни. И предупреждает. И знаете о чем? О том, о чем вне христианства никто ничего не говорит и даже не думает. А предупреждает вот о чем. Не допускай в свою душу мыслей, которые противоречат действительным, истинным нормам христианской жизни. В мыслях не вздумай допускать неприязнь к другому человеку. В мыслях парить, чтобы не осудить другого человека. В мысли не допусти зависти, недружелюбства, коварства. Не допусти в мыслях тщеславия и гордыни. Слышите где? В мыслях. Потому что мысли – это и есть духовная сторона нашей жизни. Вот, оказывается, о чем говорит христианство, как смотрит. А почему так? По очень простой причине. Слово – что такое? Слово – это выраженная мысль. А дело что такое? Воплощенная мысль. Разве это непонятно? Ну, конечно. Я же не автомат, я человек. Я делаю то, что я понимаю. Мысли мои, вся моя деятельность – это воплощение мыслей, желаний и чувств. И тот, кто не очищает внутренность своей души, то есть мысли, чувства, желания, трудно от того человека ожидать и плодов добрых. И наоборот, чистота души как много дает, все дает, и здесь дает, и в этой земной жизни, и, конечно, бесконечно дает в жизни будущего. Какой будущий век? Он говорит, будущий век, да какое будущее? Кто 20 лет, кто 30 лет, кто 40, кто 60, кто 70. Ну, в общем, не важно, не важно. Прожил, пролетело, и все. И где он? В будущей жизни, от которой никто никуда не уйдет. Вот так, поэтому, как видите, оказывается, перед чем стоит человек, чего нужно опасаться, что нужно наблюдать в особо большой степени, когда человек вступает в юный возраст, когда наступает, повторяю еще раз, роковая пора. Когда роковая пора? Когда в человека вселяется эрос. Тогда и земля, и небо, и преисподние с особым вниманием следят за человеком. И так, куда он, интересно, сейчас? Давайте посмотрим, куда он сейчас стрельнет, что изберет. Начинается экзамен. Знаете, когда в школе, все же экзамен сдавали, выходит человек, думает, ну сейчас, какие вопросы, как отвечать будет? И все с замиранием, все смотрим, провалится или ответит. Провалится или сдаст. Вот, оказывается, что происходит, когда наступает эта роковая пора. Ну ладно, я очень долго говорил, извините меня, пожалуйста, как всегда я предупреждаю, говорю, не давайте профессорам свободу слова, потому что их невозможно остановить будет. Но я посмотрел на часы, и мне стало очень совестно. Вы видите, как я покраснел? Нет, нет, не видите? Да. Ну хорошо, что хоть не видите, слава Богу. Да. Ну ладно, ну теперь, если все-таки у вас есть вопросы, чему я буду крайне удивлен, потому что я все уже сказал, все должно быть вам ясно, никаких не должно быть вопросов, я надеюсь. Но если уж вы такие скептики и материалисты, как это писал Лермонтов в своем романе «Герой нашего времени», ну тогда уж, пожалуйста, я смиренно постараюсь ответить на что-нибудь. Смиренно, слышите? Вот так. Это вы что, это вот это, что ли, вы хотите, да? Много? Ну, на каждую записку час. Нормально? Нормально, да. Вы как, до утра сегодня согласны? До следующего дня, да? Какие молодцы. О! Так что же, и до утра тут, пожалуй, многовато даже. Да. Ох, так. Так, после лекции по культуре и вашему ответу на вопрос происхождения мира было очень много критики. Ну, еще бы. В час существует много и останков переходных видов. Теория эволюции не изучает происхождение жизни, лишь ее развитие. Рассказ про обезьяну, которая напечатает Библию, это не ученый говорил. Ну что ж, давайте по порядку. Очень хорошо. Так, так. В частности, существует много останков, переходящих видов. Вы знаете, самый замечательный ответ. Мы не знаем. Я вас отсылаю во тьму миллионов лет и попробуйте мне возразить. Какие останки? Вы знаете, легко сказать слово «останки» или «остатки». Находит какую-то косточку, находит какой-то ноготок. Причем, если бы вы знали, сколько споров по поводу этих вот остатков. Нам предлагают вот одну только версию. На самом деле, вот вам, конечно, не приходится, а если пришлось бы хотя бы разочек, мне пришлось, да, то бы увидели, что это значит, чего только там нет. Да чего сейчас просто до противоположности даже выводы. Это одно. Во-вторых, чтобы говорить, например, я даже не хочу сейчас говорить о различных видах. Человек, где вот это пространство между высшими млекопитающими и человеком? Все, я вам скажу, все серьезные ученые говорят, да, это, да, не знаю. Есть много человекообразных, и существует их даже много, и было, существует. Но все эти виды, это же предполагаемые. Вы слышите? Предполагаемые предтечи человека. Но еще пока никогда и никто и нигде не нашли действительно того, чтобы действительно сказать, вот, смотрите, эволюция, знаете, что такое эволюция? А я вам сейчас скажу, что такое эволюция. Родился человечек. Смотрите, через месяц какой? Через год, смотрите, какой? Через 5 лет какой? Через 10? Мы видим все этапы. А где здесь этапы? Что это такое вдруг? Миллионы. А потом что случилось? Нас посылают во тьму уже не веков, а миллионов лет. И попробуйте здесь вы что-нибудь сказать. Я тоже говорю, я уверен, что в созвездии раков водятся раки. Докажите, что не так. Слетайте туда. Не можете? Ну так и молчите. А потому и назвали, потому что миллионы и миллион лет тому назад там водились раки. Ну что это за довод? Второе, что теория эволюции не изучает происхождение жизни, а лишь... Это вообще изумительно. Это изумительно, конечно, такое явление. Есть, я не помню уже термин, который определяет различные этапы эволюции, и в частности, первый и главнейший этап. Какой? Какой главнейший происхождение жизни из неживого? Так это же самый фундаментальный принцип эволюции. С него все начинается. Если возможно происхождение жизни из неживого, то дальше уже все проще. Не правда ли? Попроще. И здесь вдруг самый главный вопрос – мы не изучаем это. Это очень здорово, понимаете? Мы этого не изучаем. Ах, как хорошо! А почему же вы это не изучаете? Любопытно. Почему это вы вдруг волюнтаристски сказали, что это не входит в теорию эволюции? Бесспорно, теория эволюции занимается вопросами развития жизни. Но с чего начинается? Куда вы вначале делали? Именно с этого и начинается. Я помню, выступал в университете, по-моему, в Пятигорске, кажется, ну, где-то, или в Ставрополе, да. Это в университете, да, один профессор то же самое спросил мне, вот церковь говорит о том, что человек создан Богом, а теория эволюции говорит, что он возник вот таким. Я говорю, вы же знаете, вы же профессор, тут студентов полно. Нет. Я говорю, вы же знаете, что наука не знает закона, такого закона, по которому бы неживое могло породить живое. Не знает. И ни одного нет факта. Я говорю, поэтому на каком основании мы говорим, а что начался процесс эволюции, то есть из неживого и дальше отсюда? Я говорю, это же что такое? Это даже не гипотеза. Гипотеза что-то имеет под собой. А это просто что? Вера. Почему вера? Ну, иначе, если мы в это не поверим, тогда надо в Бога верить. А мы не хотим верить в Бога. Верим в эту теорию. И ее выдаем на уровне религии. Вот в чем дело-то. Поэтому, это, знаете, это просто лукавство, вот эта критика, это просто лукавство, когда нет происхождения жизни, мы не разбираем. Это не входит в теорию эволюции. Ах, как легко! Самое главное и исключили. А теперь дальше поговорим. Ну и дальше то же самое. До сих пор никак не могут найти, как эта коза превратилась в корову. Никак не могут это найти. Я не знаю, какая там животина превратилась в жирафа. Ну, слушайте, что это говорят об этих видах? Если бы эволюция это была действительно законом природы, это действительно, мы бы сейчас имели все стадии. Все стадии. Пусть каких-то, ну, допустим, каких-то видов бы не было. Ну, каких-то не было. Зато в большинстве видов, конечно, мы все имели бы. Вот, пожалуйста, всем прям по полочкам. Видите, как здорово? Прям по полочкам. Кролик превратился в лису. Да, а лиса в медведя. А то где же? Причем не только где же, а еще что поразительно. Пытаются подчёс близкие, самые близкие, скрещивать. Не получается. Ведь доходило до абсурда, уж извините меня тут, женщина, извините, но я другого слова не нахожу, скрещивали человека с обезьяной. Если это закон жизни, то почему же? А вот генетика, да, правильно, генетика говорит, невозможно. Именно так, вы правы. Да. Вот в чем дело. Поэтому я эту статью читал, она так очень хорошо названа, мне понравилось, хорошо. 15 ошибок за 15 минут. Я думаю, ах, как жалко, что вы теперь пишете, вместо того, чтобы обратиться ко мне. Я бы сказал, да, за 15 минут 15 фантазий, которые вы изложили здесь. Ну, вот так. Я могу сказать поэтому, да. А насчет рассказа, что обезьяна, что это за довод, что это не ученый написал, что самая умная обезьяна 400 раз должны перепечатать Библию без единой ошибки. Да причем тут ученый? Господи! Почитайте «Вопрос философии», что там написано. Я надеюсь, что этот журнал все-таки достаточно известный. Я помню, и помню еще в советское время одну статью, где черным по белому было написано, что возможность самовозникновения ДНК, ДНК, только ДНК, одно это так маленько, равна минус 80 038 степени. Такова вероятность. Это считали, это ученые. Хорошо, здесь, допустим, кто-то такой, конечно, это, я думаю, что это может быть образное выражение, потому что точно подсчитать, сколько обезьян раз надо напечатать, это я понимаю. Но сказано мало, что 400 раз без единой ошибки. 400 триллионов раз. Потому что одна живая клетка в триллионы раз сложнее любого механизма, который сейчас сделан человеком. И все это само собой. Как замечательно! Как ловко произошло! Мужчина и женщина! Ай-яй-яй! И как же это случилось? Вот, когда нет веры в Бога, то просто поражаешься только, какими фантазиями может жить человек. Так. Божья благодать, что это такое? Так, сейчас я вам скажу, я сейчас вспоминаю. У меня есть очень точный ответ, если даже представить не можете, до чего точный ответ. Если я вспоминаю, как это называется, вот этот плод? Плод... такой сверху он, сам он зеленый внутри, с черными такими, видимо, семенами, такой кисло-сладкий. Как, не помните, какой же это плод, забыл я, какой, да. Но если бы даже вы вспомнили, и если бы даже я вам рассказал какой-то вкус, вы бы, наверное, сразу бы, наверное, узнали, что это такое. Смех один. Можно ли вкус только передать? Мы говорим, кисло-сладкий. Господи, да, все понял, спасибо. Это такое вкусное яблоко. Какое же? Вот такое. Понял. Мы же касаемся каких вещей. То, что можно только пережить, только в опыте ощутить. Вкус, аромат. А если когда мы говорим красоту, мы начинаем, говорю, там то-то, то-то, то-то. Понял? Ой, все понял, спасибо. Что понял? Я ничего не понял. Так и Божья благодать. Это есть некая реальность, воздействие которой на человека может иметь такую силу, при которой уже у него не остается никаких даже сомнений о действии Божьем, присутствующим здесь. Благодать – это действие Божье. Это не что-то отдельно существующее от Бога, а это действие Божие. Как говорим, вот этот человек пошел, вот этот человек сказал, вот этот человек сделал. Вот картины. Мы говорим, чьи это картины? Репина, Брюлова. Так, это вот что такое. Так, это действие Божие, которое можно пережить, при соответствующих условиях. Так же, как музыку, правда же? Нельзя же передать, нужно ее послушать. Так и Божья благодать. Так, опасно ли христианину состоять в политических партиях или заниматься политикой? Почему же? Я думаю, что, может быть, это не опасно, но смотря в каких партиях. Прежде чем состоять в партии, надо разобраться не в ее лозунгах, а в ее действиях. Посмотреть, что творят эти либералы, за какую свободу они борются. Уж кажется, сейчас действительно свобода. Мало. Им важно, не важно им, что и чего, им важно бороться против. Избави Бог, в такую партию вступать. Почему? Да потому что это просто грех. Это же действие против совести. Прям против совести. Откровенно. Доходит до каких вещей. Есть такие партии, есть такие движения. Поэтому прежде чем... Прежде чем куда-то войти, как говорят, так, не узнав броду, нельзя лезть в воду. Так и здесь. Но рождаются люди с разными способностями, с разными наклонностями. И есть люди, действительно, очень склонные к политике по уму, не по интересу. По интересу на базаре вы любую политику услышите, все что угодно. Там вам торговцы все расскажут, о всех и все. Вот. Так вот, если действительно заниматься серьезной политикой, ну для этого надо, для этого нужно что? Уже пойти по этой линии и учиться надо. Вот. И тогда человек может, конечно, заниматься политикой. Может. Потому что нужны христиане всюду. Но скажу вам, это так же трудно, как заниматься, например, торговлей и не обманывать, бизнесом и не подставлять там ножки. Любая человеческая деятельность, она сопряжена с очень многими опасностями. И поэтому здесь все непросто. И политика, вы знаете, наполнена всегда ложью. Там всегда кто кого перехитрит. Как на войне. Какой полководец окажется более искусным, более, если хотите, скажем так, хитроумным, тот и победит. Так и в политике. Идет постоянное это сражение. Постоянное. Всех со всеми. Вот. И поэтому здесь, конечно, Было бы очень хорошо, если бы политики были христианами, которые могли бы иметь и ум для того, чтобы видеть хитрости и лукавства других, и в то же время стремление предельно, насколько это возможно, осуществлять политику совести. Кстати, Россия всегда этим отличалась, именно политикой совести, политикой доброжелательства. А вот, к сожалению, Запад – это просто диву даешься. Они борются против ИГИЛа и тут же восстали против нас, как только мы стали бомбить ИГИЛ. Почему? Да потому что не ИГИЛ их интересует, а только Россия им. Вот кто мешает им сейчас, не дает им полной власти в мире. Еще Россия, никак они не могут ее сломить. Вот здесь Америка с ума сходит. Ведь до каких глупостей доходит. Я помню, меня поразило, когда сбили вот этот самолет, там Боинг, над Украиной. Так Обама, ничего не зная, президент Америки уже заявил, сбили, да, там Россия или Донбасс. Вы подумайте только. То есть до какой оголтелости уже доходят люди? Он же не понимает, что ты же кто? Президент. Ты же весь авторитет свой на смарку теряешь сразу. Когда ничего не знаешь, заявляешь это. Ничего, все там, все можно. Все, что против России, все можно. Все, что за, никуда не годится. Слышите? Вот это уже политика. Когда откровенная политика лжи, так действительно тут никак не захочешь и никому не посоветуешь, чтобы человек вступал в ряды такой партии или занимался такой политикой. А так, в принципе, возможно, возможно. Только никогда нельзя забывать, что есть совесть, и эта совесть определяется христианскими началами жизни. Как бороться с помыслами? Вот наступит Великий пост, если кто-то из вас так... Бывает на всеношный, ну, даже перед постом и первые недели поется такое песнопение «На реках Вавилонских». И там есть такие слова «блажен», «иже имет», то есть возьмет, «и разбиет, разобьет младенцы твои о камень». Жуткие слова. Но когда-то иудеи это пели, когда они были в плену, и вот эти они выразили свое отношение к Вавилону. В прямом смысле. Богослужение, наше православное богослужение, это все воспринимается в духовном смысле. И объяснение такое. Младенцы, которых мы сейчас вспоминаем и которых надо убить, это наши зарождающиеся помыслы. Блажен тот, кто возникнул только дурной помысл, тут же отбросить его, не дать развиваться. Блажен то младенца разовет о камень. Какой камень? Как у апостола написано, камень же был Христос. Господи Иисусе Христе, прости меня. Тут же уходить. Вот единственный способ борьбы с помыслами. Какие аргументы можно привести человеку, который говорит, здесь мучение, после смерти мучение, зачем все это? Что ни шаг, грех, все грех. Другие живут, в храм не ходят, у них все хорошо. Да, какой молодец. Мне прям так нравится, да. Действительно. Я уже объяснял, что такое грех. И надо объяснить человеку, сказать, а что тебе не нравится в христианстве? Ну, что, говорит, не убивайте. Ты же согласен? Ну да, согласен, конечно.
Игра. Согласен ты? Ну да, согласен. Не изменяй жене, это мужу. Ну, согласен?
Ну, что ты мычишь, как корова-то? Что? Мычи, голубчик. Ага, так. Пьянство. Ладно, пьянство. Как? Согласен? Ну, выпей. И так далее. Что, против чего ты говоришь? Что не нравится в христианстве? Тебе нравится, чтобы осуждали друг друга, да? А христиан запрещает. Да? Тебе нравится, чтобы завидовали, да, Селинель? Тебе нравится, чтобы обманывали, да? Что не нравится в христианстве? Ах, не нравится то, что ходить в храм. Тебя никто не заставляет, кстати, ходить в храм. А здесь совсем другая мысль, что мы верим не только в эту жизнь, а верим, что есть жизнь будущего века. И поэтому прежде чем говорить о том, зачем то, другое, третье, нужно поговорить о том, есть Бог или нет, есть душа или нет. Если есть Бог, есть душа, есть вечность, ой! Это все равно, что, знаете, поступили в институт, чего вы сидите, грызете эти науки-то? Тьфу! Да ходи себе, гуляй и все. Так экзамен же будет. Какой экзамен? Чего там? Смотрите, эти, которые к экзамену готовятся, сидят там, потеют, кряхтят. А посмотри, мы живем сейчас спокойно, ничего не надо. Да, пришел экзамен, и что дальше? И что дальше? Христианство говорит об экзамене. Ты забыл, что ты помрешь или нет? А еще ты знаешь, когда, да? А если вдруг завтра? Да и не важно, все равно помрешь. А если есть Бог, что тогда? Ты сначала узнай, подумай и обсуди, есть Бог или нет Его. Узнай, что это такое там за гробом тогда ожидает человека. Узнай. Чтобы не так просто, а, какой храбрый. Вот что надо узнать прежде всего. А в храм-то мы ходим по очень простой причине. Потому что хоть где-нибудь я от этой суеты могу хоть немножко освободиться. Вот немножко могу помолиться о своих грехах. Конечно, правда, многие ходят в храм не молятся о грехах, а молятся о печенке, о селезенке. Там, о всякой вот этой вот земной жизни. Это очень печально, конечно, да. Но храм для того, чтобы хоть немножко оторваться от этой суеты жизни и хоть немножко уже побыть с тем, кому мы придется идти. С Богом. Вот почему. И все эти, если хочешь, молитвы опять направлены на это. Что тебя заставляет день и ночь молиться, что ли? Ну, что ты не можешь отвести 5, 10, 15 минут, чтобы постоять перед Богом, вспомнить свои грехи, раскаяться перед Богом в них? Господи, прости меня, опять я наврал, опять налгал, опять оклеветал и так далее. А христианство говорит, можно очистить душу свою. И это что, плохо? Ты что, дома никогда не подметаешь, не чистишь, не пылесосишь, да? Ты это, что ли, проповедуешь? Ты скажи, что плохо? Что? Поститься? Ты, Господи, тебе, почитай русские пословицы, сытые брюхо даже к учению глухо, а тем более к молитве. Поэтому немножко, потом никто тебя не заставляет поститься, знаешь как? Каждый в меру и разумно. Нет никаких строжайших таких требований, ничего подобного. Каждому в меру и разумно, но воздержись во время поста хотя бы от чего-нибудь. Вот о чем идет речь. К тому же, христианство говорит, ешь, но не объедайся. Пей, выпей. Сам Христос пришел в Кану Галилейскую и воду превратил в вино. Подумайте, это что, христианство, что? Что говорит? Мрак и уныние, да? Сомневаюсь, чтобы там на свадьбе, где был Христос, чтобы было мрак и уныние. Не хватило вина, так воду в вино превратил. Вот что такое христианство. Говорит, пей, но не напивайся. Слышите? Женись, выходи замуж, но не болтайся. Вы слышите, что христианство отнимает? Или это не нравится, да? Ну, если не нравится, голубчик, ну, твое тогда дело. Можешь ходить по гвоздям. Вот, чтобы я ответил такому человеку.